Джудит Макнот. Рай. Глава пятая. На следующее утро Фенвик отвез Лайзу домой, а Мередит спустилась в столовую, где отец ожидал ее за накрытым столом, читая газету. В обычный день она с любопытством расспросила бы его, чем кончилось вчерашнее совещание. Но сегодня на уме у девушки было совсем другое. Усевшись на место, она поздоровалась и начала сложную игру, пока внимание отца было приковано к газете.
«Разве не ты всегда говорил, что хорошее образование жизненно важно?» — спросила Мередит, и когда отец рассеянно кивнул, продолжила. «И не ты ли считаешь, что городские школы сильно перегружены и уровень обучения в них не слишком высок?»
«Да», — ответил Филипп, снова кивнув.
«И не ты ли как-то обмолвился, что семья Бэнкрофтов вот уже много лет делает пожертвования Бенсонхёрсту?»
«Угу», — пробурчал отец, переворачивая страницу.
«Послушай», —
объяснила Мередит, стараясь сдерживать нарастающее возбуждение.
«В школе есть одна ученица. Чудесная девочка из набожной семьи. Она очень умна и талантлива. Хочет стать дизайнером по интерьерам, но приходится поступать в Киммерлинг, потому что родителям не на что послать ее в приличную школу. Разве это не позор?»
Согласился Филипп, хмурясь при виде статьи о Ричарде Дейли. Демократы не входили в число его любимцев.
«Правда ведь это настоящая трагедия, когда такой талант и ум, и честолюбие — все пропадает зря?»
Отец поднял глаза от газеты и с неожиданным вниманием начал рассматривать дочь. В 42 года он выглядел привлекательным, элегантным мужчиной с рисковатыми манерами, пронизывающими голубыми глазами и каштановыми, сидеющими на висках волосами. «И что ты предлагаешь, Мередит?»
«Стипендию. Если Бенсонхёрст не пожелает выделить ей стипендию, может, ты попросишь их воспользоваться деньгами, которые фонд для этого предназначил?»
«И я также должен указать, что стипендия предназначается специально для девушки, о которой ты упомянула, не так ли?» Он придавал словам Мередит такое значение, словно та предлагала нечто крайне неэтичное. Но она уже знала, что отец считал нужным использовать могущество и связи, когда и где только возможно, поскольку это служит его целям. Он тысячу раз утверждал, что именно для этого и существует власть. Мередит медленно кивнула, улыбаясь глазами.
«Да».
«Понимаю».
«Ты никогда не найдешь человека, более заслуживающего этой стипендии», — взволнованно настаивала дочь. «И...» — добавила Мередит, словно по вдохновению. «Если мы ничего не сделаем для Лайзы, она, возможно, закончит пособием по безработице».
«Социальное обеспечение...» было предметом, вызывающим крайне отрицательную реакцию отца. Мередит отчаянно хотелось рассказать ему побольше о Лайзе, о том, как много значит для нее эта дружба. Но какое-то шестое чувство предостерегало не делать этого. В прошлом отец так чрезмерно опекал ее, что ни один ребенок не удовлетворял его стандартам и не был достоин стать постоянным компаньоном дочери по играм. Он скорее посчитает, что Лайза достойна получить стипендию, чем позволит ей стать подругой Мередит.
«Ты напоминаешь мне бабушку Бэнкрофт», — задумчиво протянул он наконец.
Она часто проявляла подобный интерес к достойным, но менее удачливым особам.
Угрызения совести на миг болью отозвались в сердце Мередит, поскольку мотивы ее ходатайства за Лайзу были столь же эгоистичны, сколь и благородны. Но следующие слова заставили Мередит обо всем позабыть.
«Позвони завтра моей секретарше. Дай ей сведения об этой девушке и попроси напомнить мне позвонить в Бенсонхёрст».
Последующие 3 недели Мередит ждала, сгорая от нетерпения, боясь признаться Лайзе в своих замыслах, потому что не хотела заранее разочаровывать подругу, но в то же время не могла поверить, что администрация Бенсонхёрста может отказать ее отцу. Наступили времена, когда американских девушек посылали в Швейцарию и Францию, а не только в Вермонт. И уж точно не в Бенсонхёрст с его холодными каменными дартуарами, по которым гуляли сквозняки, с чрезмерно строгими правилами и жестким расписанием. Конечно, школа уже не так переполнена, как раньше. Следовательно, они не рискнут оскорбить важного попечителя. На следующей неделе прибыло письмо из Бенсонхёрста, и Мередит нетерпеливо переминалась возле кресла отца, пока тот разрезал конверт. «Тут говорится, — наконец объявил он, — что они предоставляют мисс Пантини стипендию на основании ее выдающихся успехов в учебе и по ходатайству семьи Бенкрофт». Мередит испустила совершенно неподобающей леди радостный вопль, за что отец, прежде чем продолжить, наградил ее ледяным взглядом. «Стипендия покроет расходы по ее обучению, питанию и жилью. Дорога в Вермонт и деньги на карманные расходы — ее забота». Мередит прикусила губу. Об этом она не подумала. Но ее план прекрасно удался. Позже она обязательно что-нибудь сообразит. Может, стоит убедить отца, что они поедут на машине? Тогда Лайза сможет отправиться в Вермонт с ней. На следующий день Мередит захватила в школу все проспекты из Бенсонхёрста вместе с письмом о стипендии. Уроки, казалось, длились целую вечность, но, наконец, они очутились в кухне Пантини. Мать Лайзы хлопотала, выкладывая на стол воздушные итальянские пирожные с кремом и взбитым творогом. «Ты становишься такой же тощий, как Лайза», — заметила она, и Мередит послушно откусила кусочек пирожного, пытаясь одновременно открыть школьную сумку и достать письмо. Чувствуя себя немного неловко в роли филантропа, она безумолку болтала о Бенсонхёрсте, Вермонте и радостях путешествия, и только потом объявила, что Лайза получает стипендию для учебы в школе. На несколько мгновений в комнате воцарилась мертвая тишина. И Лайза, и миссис Пантини, казалось, были не в силах осознать происходящее. Наконец, Лайза медленно встала. «Так я что, очередной объект благотворительности?» — разъяренно взорвалась она. «Кем ты, спрашивается, себя воображаешь?»
Она вылетела через черный ход, и Мередит, едва успев опомниться, помчалась следом.
«Лайза, я только пыталась помочь».
«Помочь?» — огрызнулась подруга, наступая на нее.
«Почему это ты посчитала, что я захочу сидеть в одном классе с кучей богатых снобов вроде тебя, которые будут взирать на меня сверху вниз, как на нищенку? Могу себе представить, целая школа избалованных стервоз, которые жалуются, что приходится перебиваться на $1000 карманных денег, присылаемых им ежемесячно любящими папочками».
«Никто не узнает, что ты на стипендии, если сама не скажешь»,
— начала Мередит, но тут же побледнела от гнева и обиды.
«Не думала, что ты считаешь меня богатым снобом или избалованной стервой».
«Послушай себя! Не можешь слово «стерва» произнести, чтобы не поперхнуться! Подумаешь, святоша, маменькина дочка!»
«Это ты, сноб, Лайза, не я»,
— возразила Мередит тихо и безнадежно.
«Все видишь с точки зрения денег. Тебе не стоит беспокоиться о том, что ты не приживешься в Бенсонхерсте. Это я нигде и ни с кем не могу ужиться. С самого детства была белой вороной».
Она произнесла это со спокойным достоинством, доставившим бы огромное удовольствие отцу, если бы он слышал дочь, и, повернувшись, вышла на улицу. Фенвик ждал у дверей дома Понтини. Мередит скользнула на заднее сиденье машины. Наконец она поняла, именно в ней самой крылось что-то, мешавшее людям чувствовать себя непринужденно в ее присутствии, невзирая на их положение в обществе. До девушки просто не доходило, что тонкость души и повышенная чувствительность возбуждали неприязнь других детей, стремившихся держаться подальше от нее. Зато Лайза осознавала эти редкие качества натуры Мередит. Девушка испытывала одновременно ненависть к ней, вздумавшей разыгрывать крестную фею, и презрение к себе за вопиющее несправедливое отношение к подруге. На завтра, на большой перемене, Мередит, усевшись на обычном месте и зябко закутавшись в пальто, ела яблоко и читала книгу. Уголком глаза девушка заметила идущую к ней Лайзу и намеренно сосредоточенно углубилась в чтение.
«Мередит»,
— нерешительно начала Лайза,
— «извини меня насчет вчерашнего». «Все в порядке», — кивнула Мередит, не поднимая глаз. «Забудь». «Знаешь, трудновато забыть, что вела себя по-свински в отношении самого доброго человека, которого когда-либо встречала».
Мередит взглянула на нее, потом на книгу и уже мягче, хотя и решительно, ответила.
«Теперь это уже не важно».
Но Лайза, садясь рядом на каменный выступ, упорно продолжала.
«Вчера я показала себя настоящей ведьмой по многим, хотя и дурацким, эгоистичным причинам. Жалела себя, потому что ты предложила мне фантастический шанс учиться в настоящей школе, избавиться хотя бы на время от всего этого. Но я прекрасно знала, что уехать ни за что не удастся. Понимаешь, ма нуждается в помощи по дому и с детишками, а если бы даже не так, все равно нужны деньги на дорогу в Вермонт и карманные расходы».
Мередит не приходило в голову, что мать не сможет или не захочет отпустить Лайзу. Но ей казалось ужасно несправедливым, что миссис Понтини, родив 8 ребятишек, отводит Лайзе роль няньки.
«Я не подумала о том,
что твои мать и отец могут не отпустить тебя», — призналась она, впервые за весь день прямо глядя на Лайзу.
«То есть я всегда считала, что родители хотят, чтобы их дети получили хорошее образование, если возникает хоть какая-то возможность».
«Ты наполовину права», — заметила Лайза. И только сейчас Мередит увидела, что подруга так и лопается от нетерпения выложить новости.
«Ма ужасно обрадовалась. После твоего ухода она здорово поскандалила с отцом. Тот сказал, что девчонкам не обязательно учиться в дорогих школах только за тем, чтобы потом выйти замуж и рожать детей. Ма замахнулась на него половником и заорала, что я достойна лучшей судьбы. И тут все и началось. Ма позвонила бабке, а та поговорила с тетками и дядьями, и все заявились к нам и тут же начали отстегивать денежки. Правда, только взаймы, но я решила, что если я буду работать в Бенсонхерсте, как бешеная, смогу получить стипендию в колледже, а потом найду потрясную работу и верну долги». И Лайза сияющими глазами порывисто стиснула Мередит в объятиях. «Каково это — чувствовать, что полностью изменила жизнь другого человека?» — тихо спросила она. «Знать, что только благодаря тебе мои мечты осуществились, как и мечты Ма и родственников». И Мередит внезапно почувствовала, что невесть откуда взявшиеся слезы жгут веки. «Это прекрасное чувство. Как, по-твоему, мы могли бы стать соседями по комнате?»
Мередит, мгновенно просветлев, кивнула. Стоявшая в нескольких ярдах от подруг компания девочек с бутербродами в руках потрясенно наблюдала, как новенькая Лайза Пантини и эта психованная Мередит Бэнкрофт неожиданно вскочили, обнялись и начали прыгать, смеясь и плача одновременно.